Она была больна, она была одна, и осень за окном. Ей лишь была видна кирпичная стена, увитая плющом. И листья с каждым днем редели все на нем, слетая плавно вниз. Казалось ей тогда, она умрет, когда слетит последний лист. Врач тихо произнес нерадостный прогноз подруге, уходя. А листья на плюще почти опали все от ветра и дождя. Вы знаете, сосед, подруге 20 лет, и смерть ее близка. Сказала о плюще, рыдая на плече соседа-старика. Она пришла к больной, и та, смотря в окно, сказала: вот и все. Один остался лист, и хоть жестока жизнь, я жить хочу еще. Подруга ей в ответ: ты будешь жить 100 лет, не думай о плохом. Еще придет весна, и снова вся стена украсится плющом. Вот день прошел другой, и пятый, и шестой, снежок уж первый лег. А листик все висел и явно не хотел в последний свой полет. И глядя на него, больная кризис свой смогла пережила. Узнает пусть сосед, и радуются все, что девушка жива. Стучала в дверь к нему, сказать о том ему подруга много раз. Но вот другой сосед сказал, что его нет, что умер он вчера. Зачем, никто не знал, всю ночь он рисовал лист желтый на стене. Старик промерз, промок, и в то же утро слег, но счастлив был вполне. Она была больна, она была одна, и осень за окном. Ей лишь была видна кирпичная стена, увитая плющом. И листья с каждым днем редели все на нем, слетая плавно вниз. И лишь один висел и падать не хотел последний желтый.
Помню, однажды мой добрый сосед по загородному дому, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат, попросил зайти к нему. У него был в гостях преподаватель Минской духовной академии, священник. Оказывается, они заговорили о моих песнях, и Константин Ефимович поведал, что автор живет рядом, через забор рабицу. В Минской духовной академии песни слушали, но не знали исполнителя. Батюшка низко поклонился мне и поделился своими впечатлениями от песен. Он был очень рад нашему знакомству, и мы долго беседовали с ним. Так песни начали обретать самостоятельную жизнь. Однако я хочу оговориться относительно моих песен. Мои-то они, конечно, мои, но я не дерзну приписывать их себе, ибо талант дан мне Господом, значит, и принадлежат они Господу. И когда мне говорят, что я кого-то привела к Богу или вывела из депрессии, я всегда поправляю: это сделал Господь через мои песни. Хотя, конечно, я не могу утверждать, что лишена тщеславия. Но, например, певицей я себе не считаю. Меня коробит, когда кто-то так меня называет. Я и нот-то не знаю, какая я певица. Однажды, помню, выступала в провинциальном городе в оперном театре. Так певец, видимо, задержавшийся на репетиции, случайно услышавший мой вокал, бегал за кулисами и причитал: «Так петь нельзя, так петь нельзя». Поэтам и тем паче композиторам я себя тоже не считаю. Мне удобнее и комфортнее называться автором песен, Хотя про меня иногда пишут в статьях «российская певица», «поэт» и «композитор». Но находятся люди, которым доставляет удовольствие разносить в пух и прах мои песни с точки зрения поэзии. Хотя, повторяю, я не претендую на высокое звание поэта. Я отношусь к своим песням достаточно отстраненно. Оцениваю их как бы со стороны. Поэтому смело говорю, что они мне самой нравятся. Когда я сочиняю, порой сама наревусь, а потом и люди плачут, слушая их. Может, именно потому, что я пропускаю через сердце, и когда пишу, и когда исполняю? Самой подчас не верится, что это мне в голову пришли такие строки. Забавный случай, помню, у меня произошел в самом начале моей концертной деятельности. Меня пригласили выступить в Долгопрудном на сборном концерте. Когда я приехала, то обнаружила, что забыла дома гитару. А это был непростой концерт. Там должен был присутствовать владыка Ювеналий. Хотя мне говорили, что он не любит песни под гитару. Вот думаю, говорили ведь, что не любит он женщин с гитарами. Нет, поехала. Вот тебе урок. Подходит ко мне организатор, а я ей сообщаю, что забыла дома гитару. Она мне в ответ: «Да». А мне позвонили и сказали, что вы попали в больницу и вообще не приедете. До сих пор это остается для меня загадкой. Но как бы то ни было, гитару с узким грифом и широким длинным ремнем нашли. Мне пришлось срочно ее осваивать и подбирать песни, для исполнения которых не требуется каподастр. С его помощью я меняю тональность. Я вышла на сцену. Мне нужно было исполнить 3 песни. Я видела белую митру владыки в центре зала, но особого страха и волнения, мне кажется, не испытывала. Исполнив свои притчи, я зашла в гримерку и почти сразу услышала стук в дверь. На пороге стоял высокий представительный мужчина. «Я от митрополита Ювеналия. Вы знаете, ему так понравились ваши песни. У вас есть диски?» На одном из моих ранних концертов побывала моя однокурсница, которая привела с собой фотографа Ольгу, ставшую на много лет моим отобразителем во всех видах и ракурсах. Причем она упорно не хотела брать деньги за свой труд, хотя ездила на поезде, чтобы снять по моей просьбе важные для меня события. Даже во Вьетнаме мы с ней побывали. Это была одна из лучших фотосессий. Практически на всех моих дисковых и книжных обложках ее работы. С ней очень легко и радостно сотрудничать. Несколько лет мы выпускали календарь «Времена года». Но Ольга нашла себя в семье, вышла замуж и уехала жить во Францию. Теперь уже не получится пригласить ее в любой удобный для меня момент на фотосессию. Хотя я, наверное, была первой, кто посетил ее в новой стране. Жаль, часто не поездишь. Эх, времена года. Продолжится ли? Да и зима во Франции, увы, не та. Но я от всего сердца желаю ей счастья и семейного благополучия. Отец Артемий рассказывал о книгах архимандрита Рафаила Карелина. Почему я, собственно, и начала их читать? Я нашла в интернете его сайт со множеством полезных статей. Здесь же можно было задать вопрос. Я почти ежедневно посещала сайт, черпая много интересного, а однажды увидела статью о грузинских мучениках Давиде и Таричане. Меня настолько впечатлило прочитанное, что я решила написать балладу об этих святых, взяв за основу историю, рассказанную отцом Рафаилом. Баллада получилась очень трогательной, и я ее отправила батюшке Рафаилу. Вскоре пришел ответ, от которого у меня выросли крылья за спиной. Ему она очень понравилась, и у нас завязалась переписка. Когда отец Рафаил приехал в Москву, то позвонил, и мы встретились. Я с большим волнением зашла в квартиру, где он остановился у друзей. Передо мной предстал старец с белой бородой и ржевато-русыми волосами, без единого седого волоска. В очках, с толстыми стеклами, которые оптически уменьшали его серые глаза. Он звал меня деточкой, и у него был очень ласковый голос. Конечно, я тут же начала его фотографировать, брать автограф. Он красивым почерком старательно подписал мне свою книгу. Не помню уже, о чем мы говорили, но меня охватила такая благодать, что весь вечер и следующий день я плакала. Просто плакала. Это были какие-то очищающие слезы радости. И у меня родилось стихотворение. «Ах, почему мне с вами так легко? Как будто не вчера я вас узнала. И хоть совсем другим вас представляла, я рада, что вы именно такой. Душа раскрылась, крылья обрела. Я помню легкий трепет за плечами, когда в порыве радости нечаянной я под благословение подошла. И сердце, настежь двери отворив, впустило вас, как гостя дорогого. И там теперь тепло, уютно, ново, как от горячих искренних молитв. Я чувствую такую благодать, как будто душу вывели из мрака. И хочется мне без причины плакать, и страшно это чувство потерять. Благодарю я Господа и вас за эту удивительную встречу и за любовь, которая навечно молитвенно соединила нас. За ваши утомленные глаза, что зрячие, наверное, самых зрячих. От них, пожалуй, ничего не спрячешь. Еще за то хотела б я сказать, что ваше слово, как благая весть, моей души уврачевало раны. Благодарить я Бога не устану за то, что вы на белом свете есть. Потом отец Рафаил согласился приехать к нам в Красное Село на беседу. Каждую субботу после всеночного богослужения в Красносельской трапезной при храме всех святых проходили беседы чаепития. Собиралось человек по 200. Я очень любила посещать эти душеполезные беседы, где можно было в неформальной обстановке пообщаться с батюшкой, написать записку с интересующим вопросом и в конце встречи услышать на нее ответ, да и просто лишний раз побыть рядом с духовником. Отец Артемий с радостью принял гостя из Тбилиси, который сначала отстоял на службе, а потом сел во главе стола рядом с нашим батюшкой. Было очень много вопросов и мудрых духовных ответов. С отцом Рафаилом мы встречались еще несколько раз. Ему очень понравились песни из альбома «Дар Богу». Он даже сам позвонил после его прослушивания и долго говорил хорошие слова. И я впоследствии отправляла ему какие-то спорные тексты и слушалась, если он писал, что этот текст не вполне соответствует православным канонам или по другой причине нежелателен для издания. Вы спросите, а что же отец Артемий? Ведь он филолог по образованию, к тому же член Союза писателей. Но батюшка не был строг в этом отношении. И то, что отсоветовал отец Рафаил, отец Артемий вполне допускал. Может, потому что мы с ним одинаково чувствовали и воспринимали? Но когда я ему говорила о доводах, которые приводил архимандрит, батюшка соглашался. Три текста так и не стали песнями, хоть они мне нравятся, и истории я брала из православных источников. Но, чтобы не быть голословной, приведу один пример. По сюжету героиня, старушка советского времени, перед смертью очень хотела причаститься. Ее сын привел к ней псаломщика, который за бутылку согласился разыграть из себя священника. Но когда она ему исповедовалась за всю жизнь и открыла рот для причастия, вдруг запели ангелы: «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». И отец Рафаил сказал, что это хороший повод для сектантов утверждать, что без храма можно спастись. Такой случай, если и имел место в реальной жизни, то произошел именно с православной старушкой, у которой не было никакой возможности попасть в храм. Однако песня так и не состоялась. Благодаря альбому «Дар Богу» меня стали приглашать на выступление. В Москве мы с мужем устраивали концерты в Центре славянской письменности в зале на 100 человек, где обычно собирались наши прихожане. В поездке меня брал отец Артемий, за что я ему очень благодарна, ибо всегда трудно начинать. Он это понимал и на моей памяти многим и многим дал старт, помог начать свой полет. Батюшка говорил слово, я пела. Отца Артемия все хорошо знали, и народ с удовольствием собирался на его выступление. Но постепенно я перестала быть птенчиком. Меня саму начали приглашать в разные города, и я вкусила все трудности и прелести гастрольной жизни. Оказалось, что и Щукинское училище мне помогло. Я достаточно раскрепощенно себя чувствовал на сцене. У меня был, по сути, театр одного актера. Один на один со зрителем. Правда, со мной ездил гитарист Саша Ольцман. Первые наши серьезные гастроли были в Польше, где нас очень тепло принимали и православные, и католики. Запомнилась поездка в Ростов-Великий, где Саша впервые исповедался и причастился. До этого он причащался только в детстве. На концерте должен был быть владыка Кирилл. Но он опоздал. Приехал, когда мы уже зачехляли инструменты, и все зрители вышли из зала. Мы достали гитары и спели для него несколько песен. Владык сказал, что мой диск был первым, который он дослушал до конца. Подарил нам с Александром по небольшой иконке Божьей Матери очень красиво выполнены на эмали в деревянной рамочке. Вскоре я записала второй диск «Богоносной России» с балладами, а потом «Ладан Сомали». Меня часто спрашивают, почему такое название, откуда оно взялось. Однажды мне позвонила помощница батюшки и попросила купить «Ладан Сомали». Я впервые тогда услышала это название и тут же записала его на листок, чтобы не забыть. Ладана нужно было купить много, несколько килограммов. Она сказала, где. Я недоумевала, что это за такая батюшкина просьба, ведь я в этом ничего не понимаю. Буквально через несколько минут она перезвонила и сказала, что это задание было дано другой Светлане, просто она не поняла. Но в этом был промысел Божий. Дня через два я сочиняла песню, где были слова «Царица неба и земли, покрой меня своим покровом». И я никак не могла найти подходящую рифму к слову «земли». Шли корабли, вдали, ничего не подходило. И вдруг мой взгляд упал на тот листок со словом «Сомали». Вот она рифма. Вдыхая ладан Сомали, я не прошу иного. Царица неба и земли, покрой меня своим покровом. В Петербурге нас с любовью принимала в Новодевичьем монастыре игуменья София. Миловидная молодая матушка сумела из руин поднять такую махину, целый монастырь. Как же у нее красиво и уютно! Приезжая на концерты в Санкт-Петербург, мы всегда останавливались в прекрасно обустроенных кельях, и иногда матушка приглашала нас к себе на чай. Она любила слушать мои песни, поэтому я всегда брала с собой гитару. Однажды, после исполнения нескольких песен, ко мне подошел присутствовавший там Валерий из Москвы и попросил номер телефона. Когда я пела, я видела в его глазах слезы, и он сказал, что хочет мне помочь. И действительно, его слова не разошлись с делом. Он помог мне выпустить очередной диск. Еще у меня было одно интересное знакомство благодаря матушке. Помню, случилось это на Светлой Седмице. У матушки Софии за столом сидели гости, и она попросила меня что-нибудь исполнить. Когда я взяла в руки гитару и стала ее настраивать, женщина напротив меня вдруг спрашивает: «Скажите, а вы случайно не поете песни Светланы Копыловой?» Чисто случайно оказалось, что я их пою. Мы все расхохотались. Так в моей жизни появилась Лариса из Петербурга. Она очень интересный человек, бизнесвумен, руководитель известной компании, при этом очень трогательный православный человек, справедливый и бесконечно добрый. Жаль, что видимся мы довольно редко. Когда Лариса узнала, что я пишу книгу воспоминаний, она тут же предложила мне помощь в ее издании, за что я ей очень благодарна. А это стихотворение я посвятила матушке Софии. «Как молода игуменья София, и как мудра, коль избрана была самим Творцом на подвиги святые, и из руин обитель подняла. Каким теплом, приветливостью дышит ее глубокий вдохновенный взор. Видать, Господь ее молитвы слышит, и благодать снисходит на сестер. Сияют золотыми куполами, как будто жизнь вторую обретя, с любовью восстановленные храмы, откуда души к небесам летят. Как молода игуменья София, но пусть Господь всегда ее хранит и в судный день за подвиги святые по-царски в Царстве Божьем наградит». Вообще, я очень люблю бывать в Санкт-Петербурге. Не столько потому, что этот город очень красивый в архитектурном плане, сколько из-за петербуржцев. Это особый сорт людей. Может, из-за блокады, которую пережили их предки, отзывчивость и доброта которых передались с генами ныне живущим. Как бы то ни было, петербуржцы, как и сибиряки, очень гостеприимный народ. Есть среди них Саша с Леной и Евгений Иванович, которые неизменно на протяжении всего времени, что я приезжаю в Петербург, угощают меня своим замечательным пивом в ресторане «Град Петров», самым лучшим живым пивом. Это стало уже доброй традицией встречи после концерта и обсуждения нового альбома в кругу друзей. За 10 лет Господь сподобил меня выпустить 16 альбомов. Стало гораздо больше концертов. Если раньше приходили в основном бабушки в платочках, то теперь я вижу много мужчин, молодых людей, детей. Это вообще феномен, как дети любят мои песни. У меня много малолетних почитателей, знающих наизусть весь мой репертуар. И это не песни про хитреца или слезинку грешника, хотя они, конечно же, остаются любимыми. а серьезные песни для взрослых. Часто дети поднимаются на сцену и говорят о своих чувствах. Это так трогательно. Расскажу про одного из таких почитателей. Это Никита Нестеров из Екатеринбурга. Мы познакомились, когда ему было 5,5 лет. Я приезжала в Екатеринбург с концертом, и он вышел на сцену с букетом цветов и желанием исполнить мою песню. О том, что мальчик неплохо поет, я знала, мне писал его папа. Поэтому я решила дать ему возможность выступить. Слушатели ликовали, кричали «Браво!». Малыш покорил весь зал, исполнив ту самую «Слезинку грешника». Дар Богу мое название. Кстати, люди иногда сами придумывают названия, что даже порой не понимаю, какую песню они хотят услышать. Например, песни писателя «Вор» очень почему-то любят дети. Я иногда слышу в зале детский голосок: «А спойте, пожалуйста, про ад!». А один раз пришла записка, в которой было написано: «Коротко, но не совсем для меня понятно. Котлы!». Вспомнился еще такой случай. Маленькая девочка, сидя на коленях у папы, вдруг воскликнула во время образовавшейся паузы: «Папа, а чё-то тётя наши песни поёт?». Так вот, возвращаясь к маленькому Никите, скажу, что он читать научился по моему сборнику песен с нотным приложением. Так был увлечен, как он выражался, серьезными песнями. Про него православный телеканал «Союз» снял передачу «Всем привет, юный поклонник Светланы Копыловой». Журналисты во время съемок спросили Никиту, нравится ли ему песня «В траве сидел кузнечик». Он ответил, что любит серьезные песни, которые поет его любимая певица. Сейчас Никита серьезно осваивает гитару, выступает перед пожилыми людьми в семинарии, на конкурсах и фестивалях. Мне, конечно, радостно. В некоторых семьях, мне часто об этом рассказывают, под мои песни легко засыпают грудные дети. Еще одна интересная история про собачку по кличке Бусинка. Это такса, которая живет в семье, где все время слушают мои песни. Одной моей знакомой надо было перевести ее из пункта А в пункт Б на машине. Собачка заметно волновалась, поскуливала, бегала по заднему сиденью и не могла никак успокоиться. И что вы думаете? Моя знакомая включила диск. Услышав звуки знакомого голоса, Бусинка почувствовала себя как дома. Она тут же умиротворенно устроилась на заднем сиденье, свернулась клубочком и задремала. Справедливости ради надо заметить, что если бы в доме без конца звучал голос какого-нибудь другого певца, то наверняка Бусинка, услышав его, тоже успокоилась. Поэтому я ни в коем случае не приписываю всех достижений своей персоне. Не сочтите за хвастовство. Я просто делюсь с вами фактами из жизни, реальными. А в данном случае еще и забавными. Но я стараюсь всегда помнить, что без Господа я ничто, а не нечто. В батюшке Артемии многие склонны были видеть что-то особенное. Внешне он никак не походил на старца. Высокий, подтянутый, с богатой бородой и живыми веселыми глазами. Кстати, кто-то мне сказал, откуда произошло слово «борода» – «богатство рода». И в самом деле родословная у батюшки богатая. Я слышала от Льва Толстого идущее с примесью шотландского пирата по фамилии Барто и рода Михалковых. Батюшка – четвероюродный племянник Никиты Сергеевича. Но, Господь свидетель, когда я выбирала его себе в отцы, я ничего этого не знала. Порой мне казалось, что он видит меня насквозь. Но батюшка любит отшучиваться. Я не прозорливый, я прожорливый. Однажды одна прихожанка рассказала мне историю. Она тогда была еще новоначальной, то есть недавно стала ходить в храм. Стояла в стороне и наблюдала, как отец Артемий причащал. Обычно у него была очередь не менее чем на час. Прихожанка знала, что на причастии стоит больная туберкулезом женщина. Понятное дело, у нее начались искушения. Она подумала, ведь это заразная болезнь. Вот как она сейчас причастится, а тот, кто после нее, может заразиться и заболеть? Так она терзалась до тех пор, пока не дошла очередь до больной. Батюшка причастил ее и, многозначительно посмотрев на нашу прихожанку, демонстративно облизал лыжицу и продолжил причащать. Прихожанка была в шоке. Я тоже от ее рассказа. Но я не хочу становиться в один ряд с кликушами, которые ходят в храм только в поисках чудес и в любом слове или взгляде священника склонны видеть Божий перст. Вполне возможно, что этот случай был обычным совпадением. Просто на меня, тогда еще тоже новоначальную, это произвело большое впечатление. Я, кстати, никогда не ездила по старцам. Один раз у меня был опыт, но меня туда привезли не по моей просьбе, а мне неудобно было отказаться. Не буду называть имени старца, которому удалось много сделать в деле строительства и организации общины. Я видела, что все от него без ума, но на меня встреча с ним произвела тягостное впечатление. И вообще я поняла, что для меня нет лучше священника, чем отец Артемий. Однажды я везла батюшку на его выступление. Мы опаздывали, я нервничала. Такие были пробки. Мы реально опаздывали. А отец Артемий был абсолютно невозмутим. И тут я воскликнула: «Батюшка, мы опоздаем, ну помолитесь хоть!» И он также невозмутимо, перекрестив дорогу сквозь лобовое стекло, сказал: «Пробка, пробка, рассосись!» И что вы думаете? Мы успели. Приехали за 5 минут до начала. Как-то раз на исповеди я пожаловалась ему, что раздражаюсь за рулем, особенно когда меня подсекают, и все у меня кругом козлы. Батюшка, пряча улыбку в усах, сказал: «У меня тоже раньше все были козлами. А теперь я говорю: миленький, куда ты прешь?» Сейчас я тоже говорю: миленький, но с какой интонацией? Поскольку я все больше и больше углублялась в православие и читала литературу о молитве, мне очень захотелось научиться непрестанной Иисусовой молитве: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Такую молитву хорошо читать по четкам. А когда едешь, например, в машине, четки мешают держать руль. А хочется же знать, сколько ты прочел Иисусовых молитв. И я изобрела электронные четки. Их можно прикреплять на ремешке к рулю и, нажимая на кнопочку, вести подсчет молитвам. Я даже выяснила, как все это можно запатентовать. Мне казалось, что это очень даже интересное открытие, и такие четки обязательно будут пользоваться спросом. Ведь можно не только на руле, но и в виде часиков, даже колечко. Не всегда удобно в транспорте, например, крутить четки. Это и внимание не нужно будет привлекать, и выглядеть как своеобразная показуха. Я же не монахиня с четками ходить. Но батюшка Артемий лишь посмеялся надо мной и не благословил. Мне так было обидно. И вот совсем недавно мой друг Игорь из Екатеринбурга подарил мне четки, только, по-моему, они не электронные, а механические. Но принцип тот же. Хотя я свои задумывала более изящными. А эти – просто круглая коробочка, как брелок. Как-то отец Артемий попросил меня отвезти одной бабушке икону. Бабушке шел 90-й год, но выглядела она бодрячком, хотя и передвигалась с помощью ходунков. Худенькая, чистенькая Наталья Михайловна встретила меня ласково и очень благодарила за обещанную икону, которую ей передал батюшка. Он приезжал причастить ее. Сколько раз я возила его и в богатые дома, и в бедные, такие, как у Натальи Михайловны. Одинаково радостно он причащал и тех, кто желал что-то пожертвовать, и тех, кто не мог дать ничего. Ибо Господь не смотрит на лицо человека, но смотрит на душу. Бабушка была одинокой, несмотря на то, что жили и здравствовали ее дочь и внучка. Правда, они с ней не общались. Не стоит вдаваться в причины таких взаимоотношений, у каждого своя правда. Характер Натальи Михайловны был непростой, но я тогда почувствовала, что приеду к ней еще. Интересная рассказчица, она поведала о своей нелегкой жизни во время войны, о том, как она работала врачом, как потеряла сына, и как у нее чуть не отняли квартиру приезжие из Украины, которые взялись за ней ухаживать. Она им очень доверяла, пока не увидела, что из ее квартиры выносят мельхиоровые приборы. Случайно бабушка попросила показать сумку, будто что-то заподозрив. Наталья Михайловна позвонила мне и долго жаловалась, сказала, что больше не хочет их видеть. Вскоре у нас с ней сложились теплые доверительные отношения, я познакомила ее с мужем, и мы стали опекать старушку. Возили ее в больницы, в храм, за город. Наталья Михайловна очень любила выбираться из дома, ведь она много лет никуда не выходила. Я готовила ей разные вкусняшки, покупала фрукты, которых она никогда не пробовала. Наталья Михайловна все время благодарила Господа, что он на старости лет послал ей нас с Юрой. Когда я уезжала на гастроли, ей помогал Юра. Готовил он прекрасно. Мы ухаживали за Натальей Михайловной 2,5 года. За это время концертов стало больше, я разрывалась между гастролями, семьей и бабушкой. Мы пытались наладить ее отношения с дочерью и внучкой. Внучка даже пару раз приезжала, но у них так и не сложилось. Я привозила к ней ее племянницу, единственную, с кем у нее были хорошие отношения, но та сама была плоха здоровьем. Я старалась, чтобы Наталья Михайловна как можно чаще приобщалась к святых христовых тайн. возил ее в храм к отцу Артемию, но когда она слегла, нам пришлось нанять сиделку. Это была молодая женщина, живущая по соседству. Как-то раз я приехала к ней после поезда, а на завтра должна была лететь в Екатеринбург. Она была очень слаба и грустна. У меня сердце кровью обливалось, я разрывалась, и я позвонила отцу Артемию с просьбой причастить Наталью Михайловну. Так случилось, что он был в Москве, и хоть ему пришлось оставить матушку, с которой он гулял по парку, отец Артемий с готовностью согласился. Я съездила за ним, бабушка причастилась. Я поцеловала ее глазки и, попрощавшись, повезла батюшку домой. Утром, когда мой самолет приземлился в Екатеринбурге, я прочла смс-сообщение от сиделки, что бабушка умерла. Я вернулась на следующий день. Позвонила внучке. Бабушка умерла. «Хорошо», — послышалось в ответ. Потом Юра с ней общался, сказал, где будет отпевание, где похороны. Она пообещала приехать, но позвонила с дороги и сказала, что заболевает и возвращается назад. Так они не знают, где ее могилка. Мы не часто, раз в год-два посещаем ее и наводим там порядок. В моем помянике ее имя стоит рядом с именем моих бабушек. Да упокоит Господь душу рабы Божией Натальи в селениях праведных. А за год до нее и моя любимая баба Валя отошла в мир иной. Я приехала в Иркутск, когда она была уже очень слаба, не вставала с постели, но ум ее был светел, а это главное. Она терпеливо ожидала, когда Господь заберет ее к себе. В минуты невыносимой боли стоны вырывались из хрупкой груди и слова, обращенные к Богу, которые еле-еле можно было разобрать. «Господи, скорей бы уж, чтоб им меньше со мной мучиться». О чем мы больше всего жалеем, так это о том, что ни разу не выполнили ее просьбу. Ей так хотелось выпить ледяного молока, а мы, боясь, что она простудится, подогревали его. И она горестно вздыхала, теплая. У нее пекло все внутри, хотелось холодненького. Какие мы были дураки. Мертвой я бабушку не увидела. Буквально через 2 дня после моего возвращения в Москву я получила сообщение о том, что она покинула этот бренный мир. Утром я проснулась, а в телефоне 2 сообщения от моей тети Люси. Первое – молись, баба отходит. И второе – отошла. А я выключила на ночь телефон и вместо молитвы сладко спала. От этого было горько на душе, но все же я уже не рыдала так, как от известия о бабе Мане. Теперь я относилась к смерти иначе, как к переходу, как к разлуке на время, как к освобождению от земной болезни. У меня была светлая грусть и радость от того, что бабушка ушла с верой в Бога, причастившись накануне святых Христовых тайн. После приезда отца Артемия она время от времени причащалась, а в последние дни чуть не каждый день. А ведь когда-то бабушка даже стеснялась икон, которые вешали мои тети и мама. Конечно, это было поколение, из которого выколачивали веру в Бога. Хотя бабушка помнила, как маленькой девочкой она пила сладкую водичку в храме. Видимо, это была запивка, теплота после причастия. А еще бабушка вспоминала, как ее маленькую девочку однажды какой-то мужик заманил на кладбище. Говорил про красивых птичек, и она пошла за ним. Слава Богу, что люди увидели. Мужик тот убежал. А так бы, кто знает, может, и оборвалась бы наша родовая ниточка. На 9-й день после бабушкиной смерти у меня родилась песня «Невеста Христова». Но сейчас я хочу вспомнить стихотворение, написанное мной в самолете, когда однажды после своих очередных каникул я улетала из Иркутска. Оно посвящено бабе Вале. «Моя бабушка, милая, добрая, славная бабушка, снова я уезжаю, подъехала к дому такси, и ты выйдешь во двор помахать своей вязаной варежкой, и слезу не уронишь, откуда в тебе столько сил? Но внезапно тебя от меня отсечет угол дома, да заноза знакомый, там мама меня родила, и запнется дыхание мое от беззвучного стона, и еще от того, что я знаю, ты плакать пошла. Я лицо твое с карточки помню, еще довоенной, где короткие волны прически по моде тех лет, где в загадочной полуулыбке застыло мгновение, где в спокойных и добрых глазах удивительный свет. А какой ты была неприступной, серьезной и строгой, как не видя других, лишь для деда себя берегла. только вот Александр. 30 лет с ним единой дорогой. Но предательство ты не простила. Такое была. Твой пучок на затылке теперь словно выцвел с годами. А улыбка, дантисту пора позабавиться с ней. Но глаза, что с 17-го, слишком много видали, все такие же чистые, зимнего утра светлей. Снова я уезжаю, и взгляд твой туманится еле. Но ты сдержишься, знаю, ты с детства такой была. Баба Валя, какая же сильная ты в самом деле. Жаль, что я не такая. Вот видишь, слеза поползла. Так я и запомнила ее, стоящую на кухне у окна, с собранными на затылке шпильками седыми волосами, неизменным гребешком, в очках и фартуке. Она готовила, мыла посуду и посматривала во двор. Пройти незамеченной было просто невозможно. Бабушка пекла удивительные рыбные пироги, пальчики оближешь. Придешь, бывало, плюхнешься за стол и давай уплетать кусок пирога, а она стоит рядом и ухаживает за тобой. То ложку подаст, то чайку подольет. И никогда почему-то не присядет, стоит. Так и разговаривали. Я сидя, она стоя. Светлая вечная память тебе, моя драгоценная бабушка.
Под землей глубоко расположен ад. Там в котлах чугунных грешники кипят. Вот уже висят-то, новых двух ведут. Плавайте, покуда вас не заберут. Новеньких столкнули в жаркие котлы. Каждому по пояс серы и смолы. Под одним соседом огонек сильней был в земной он жизни вор и прохиндей. А другой писатель в жизни был земной. Участи загробной он не ждал такой. Хоть под ним и меньше огонек горел, но котел, однако, тоже закипел. Тут писатель видит за истекший срок, под соседом меньше стал вдруг огонек. Ну а сам писатель кое-как дышал, будто кто-то ловко увеличил жар. Время бесконечно в вечности течет, огонек соседа меньше стал еще. Выглянул писатель, ну а за бортом полыхает пламя под его котлом. Этого писатель уж не мог стерпеть. Почему, скажите, должен я кипеть? И явился ангел и сказал ему: объясню, за что ты терпишь столько мук. Не смотри, писатель, что сосед твой вор, за него родные молят до сих пор. А твои романы, коим нет конца, снова развращают юные сердца. Бог тебя талантом в жизни наградил, добрые, чтоб чувства в людях ты будил. А твои творенья будет страсти лишь, оттого теперь, брат, ты в котле кипишь. Дай нам, Боже, помнить на своем пути, что соблазном должно в этот мир прийти. Но какое горе ожидает нас, если в мир приходит через нас.
нас соблазн.